Это «Медуза».
Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Сторонники Алексея Навального много раз уже сказали, накануне смерти политика готовился его гуманитарный обмен. Менять хотели, об этом также написали самые разные мировые СМИ со ссылкой на свои источники, на Вадима Красикова. Это, предположительно, киллер российских спецслужб, убивший в Берлине одного из чеченских полевых командиров, и про которого Путин говорил в интервью Карлсона, как про патриота, который по своей воле приехал на Запад расправить с этим полевым командиром. Также в списке на обмен могли быть Пол Уиллан, обвинен в РФ в шпионаже, и журналист Wall Street Journal Эван Гершкович. Там тоже обвинение в шпионаже. В логике сторонников Навального. Путин хотел Красикова, но не хотел отдавать Навального и жутким циничным образом исключил из сделки то, что ему не нравилось. Все это вызвало растерянность на Западе, то есть Москва, Кремль, Путин настолько ненадежные переговорщики, настолько бесхитростные, циничные и жестокие лжецы, а как тогда вообще иметь с ними дело? Да на таком фоне КНДР верх адекватности, предсказуемости и надежности как партнер. В сегодняшнем эпизоде о том, как смерть Алексея Навального и другие действия российских властей повлияли и еще повлияют на отношения Запада и путинской России. Например, может ли при такой ситуации заключаться в любом виде перемирие, связанное с конфликтом на Украине? Перед началом разговора на эту тему объявление. У «Медузы» появился новый исторический подкаст. Его ведут журналист Дмитрий Карцев и учитель истории Сергей Фокин. В первом эпизоде, опубликованном на днях, они задаются вопросом, и сами же на него отвечают, о преподавании истории в школе. А можно не навязывать детям никакой идеологии? Ну, если честно.
Петр Первый воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Да.
Российская власть очень любит говорить об истории.
Еще бы. С помощью прошлого можно оправдывать войну, изоляцию, почти все, что угодно.
Современная Украина целиком и полностью была создана Россией.
При этом то, как в обществе говорят об истории, действительно важно. Это влияет на восприятие нами себя, других, даже на то, каким люди представляют будущее. Что кажется возможным, что важным.
Какого будущего мы хотим? И как с этим связан наш взгляд на прошлое? Об этом новый подкаст «Медузы. Прошедшее время». Его ведем мы, журналист «Медузы» Дмитрий Карцев
и учитель истории Сергей Фокин. Мы будем обсуждать, как иначе можно говорить о прошлом. Что война 1812 года значила для простых людей, а не для международного статуса России. Как реформы Петра изменили жизнь российских женщин, а не устройство бюрократии. Сибирь была покорена, освоена или завоевана.
Подписывайтесь на прошедшее время на вашей любимой платформе для подкастов или в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN.
Здесь Антон Барбашин, политический аналитик и редакционный директор аналитического центра «Riddle». Привет.
Привет.
И Максим Саморуков, эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, тоже очень рад. Привет.
Привет.
Хочу попросить вас обоих объяснить, в общем-то, простую базовую вещь про поведение Российской Федерации и про то, как с ней теперь можно договариваться другим странам, когда она и это оценочное суждение, но я, в общем, осознанно добавляю этой публицистической проблематики, чтобы разговор был интересней. Ну так вот, когда она сделала непредсказуемость и нарушение любых установленных норм своим совершенно принципом, причем нормы нарушаются, казалось бы, незыблемые, со времен Холодной войны существуют. Сперва хотел бы вас попросить вернуться на несколько дней назад. Какие у вас мысли насчет предполагаемой сделки с Путиным? Это я говорю про обмен Навального на Красикова. С официальными сообщениями там туго, понятно, но есть мировые медиа, их источники, есть сторонники Навального, которые говорят, что хотели поменять. Путину был важен Красиков, нам, ну, то есть сторонникам Навального и вообще Западу, был важен Навальный.
Ну, мне всегда казалось это очень таким... Возможно, такие переговоры были, но это не значит, что они прям были вот в шаге от успеха, и все, что оставалось, уже люди сидели на стартовой позиции и были готовы менять, пожалуйста, вот сейчас поменяй. Зная немецкую бюрократическую машину на себе, Я вообще не верю, что Германия может вот так легко нарушить все процедуры и решить, что мы обменяем одного российского гражданина на другого российского гражданина. И даже если среди наиболее высокопоставленного какого-то немецкого руководства такое решение было принято, и они считали, что это решение правильное, разумное, и мы готовы его сделать, на то, чтобы его реализовать просто в немецкой бюрократии, требуется очень-очень много времени, и вообще неизвестно, возможно ли это в принципе. Да? Поэтому, мне кажется, очень оптимистичная такая оценка, что прям вот они были готовы это обвинять. Нет, Германия, может, и была готова, может быть, отдельные руководители Германии были готовы, но это совершенно не значит, что это можно было сделать буквально там через неделю или через месяц. Потом мы не знаем, во-первых, что сам Навальный думал еще к тому же об этом обмене. Мы не знаем, что Кремль думал об этом обмене. Возможно, это был просто один из вариантов того, кого на кого менять. И я не думаю, что как бы смерть была как-то связана с тем, что этот обмен был просто в шаге от выполнения. Скорее, здоровье было в тяжелом состоянии, подорвано отравлением, тяжелыми условиями содержания. И вряд ли кто-то, даже из тех, кто имел, в общем, намерение вот так или иначе умучить, знал точно, в какой именно день он умрет. Так что я бы здесь не перемудрял с этими вопросами. Ну да, обсуждался такой вариант. Да, после гибели Навального он стал невозможен, но это не значит, что прям вот это как-то в последний момент сорвалось именно из-за его гибели.
Антон? Да, я бы добавил, что в разное время мы видели предложение и про Карамурзу было, потому что он подданный Великобритании. То есть можно совершенно прекрасно представить, что в разные моменты времени разные группы людей пытались закинуть идею, что вот было бы неплохо вытащить этих людей, они находятся в зоне риска. Ну, как правильно сказал Максим, мы понятия не имеем, на какой стадии там вообще это было в Кремле, обсуждалось ли это напрямую, соглашался ли кто-либо высокопоставленный. И мне лично кажется, конечно, что со смертью Навального это было все заложено еще с того момента, как его отправили ХАРП, мне кажется, все-таки его просто убили там непосредственно, это даже не накопленный был эффект, его прям вот там еще раз решили сделать и сделали. То есть, может быть, это вообще никак совершенно не связано было с этими переговорами. Вообще переговоры такого рода, ну, не так часто за последнее время удавалось успешно менять. Ну, там Будда, да, можно вспомнить, еще какие-то до этого были шпионы-чекисты. Но с шпионами-чекистами как будто бы проще, чем вот с людьми политзаключенными. На моей памяти никого еще политзаключенных обратно не меняли. То есть это было только там где-то совсем уже давно истории времен Холодной войны. Сейчас, ну, опять же, по всей той реакции, которую мы видели публично со стороны Москвы, как будто бы эти персонажи точно там не фигурировали.
Мало того, я бы еще тут вспомнил, у Кремля же был опыт отпускания известных политзаключенных на Запад по каким-то договоренностям, когда Ходорковского отпускали перед Олимпиадой. И, как мы можем предположить, Кремль считает, что условия не были соблюдены. И где гарантии, что с Навальным бы они были бы соблюдены, те условия, которые Кремль выдвигал, да, и как он их воспринимает, да, там какое-нибудь условие, что Навальный больше не занимается политикой. Наверняка было такое условие, если бы серьезно обсуждался обмен. Да. Ну, вот с Ходорковским не соблюли. Наверное, с точки зрения Кремля виноват сам Ходорковский, но также и те западные его кураторы, там, или как это Кремль себя формулирует, которые вот предложили и не выполнили. Почему они сейчас выполнят? Наверное, тоже не выполнят. Мы не можем им верить. И вообще, мы лучше арестуем какую-нибудь американку, которая переводила деньги, и ее поменяем, потому что от нее-то нам никаких проблем не будет, чем упускать целого Навального на Запад, чтобы он там всех объединял, сплачивал и вообще затруднял жизнь Кремлю.
Ну, еще можно, наверное, добавить, что мне лично не до конца понятно, зачем это было бы лично Навальному. Как бы весь его вроде посыл был, я приезжаю, знаю, понимаю, да, все риски, здесь остаюсь, и они все говорили, что он, что другие персонажи, которые, к сожалению, оказались местах лишения свободы, что они вот принципиально это делают, чтобы здесь оставаться в России. Поэтому, ну, опять же, мы не знаем там, что могло произойти, но сейчас это уже совершенно не важно.
Ну, кажется, вся правда состоит в том, что и, возможно, расчет на возвращение у многих, ну, хорошо, у Навального, у Яшина, у, может быть, Карамурзы, был на том, что это будет примерно советская система, что мы будем, конечно, в тюрьме, мы можем с высокой степенью вероятности там оказаться, но это будет такая схема холодной войны, когда к нам приковано внимание мирового сообщества, в первую очередь, западных стран, и это нас гарантирует, ну, хотя бы вот от гибели, да, от того, что случилось Навальным в ХАРПе, что все равно, когда западные политики выражают свое внимание к какому-то человеку, это означает, что, ну, это как минимум ценный актив. Его, наверное, не надо держать 300 дней в ШИЗО, если мы говорим про медленное, да, вот такое убийство, что заморили. Или не надо его буквально убивать, его на кого-нибудь обменять можно будет. Это можно как-то будет использовать. Российская сторона, и много таких оценок сейчас можно прочитать, как будто бы продемонстрировала, нет, мы никаких таких условностей больше соблюдать не собираемся. Нам вообще кажется, что это был какой-то неправильный путь, в том числе у позднего Советского Союза, как вот там Щеранский, да, книга которого, кстати, на «Медузе» недавно появилась, переиздание «Не убоюсь зла» в нашей читалке можно найти, который про Навального написал колонку на днях. 9 лет сидел человек, но потом выпустили, и других советских диссидентов могли выпускать, могли обменивать, но убивать в тюрьме, доводить до смерти так не делали, даже в годы Холодной войны. Тут вот это, кажется, существенная перемена. Вам так не кажется?
Ну, мне кажется, после февраля 22 года вообще все эти попытки отсылки сравнить с Советским Союзом 70-х, 80-х, это сразу было в молоко. Как бы режим проявил совершенно другое качество, последовательно его проявлял и на практике, и в риторике, всеми возможными комбинациями слов доносил, что не-не-не, ребята, мы здесь совершенно по-другому играем, у нас вообще все плашки слетели, никаких ограничителей мы здесь не видим. Более того, мы считаем, что вы нас сюда втянули, как бы мы вроде как вам отвечаем на то, куда вы нас втянули. Поэтому я не знаю, кто ждал от Кремля, от Путина после февраля 22 года, что там будут соблюдаться какие-то дипломатические ограничения поведения и, не знаю, всякие приятности. Это было просто, ну, уже вычеркнуто совершенно из амплуа.
Да, и тут, мне кажется, еще, что Кремль считает не то, что это он как-то нарушает что-то, а это Запад вынуждает его нарушать, поэтому с Кремля как бы взятки гладкие, да? Это Запад изначально не воспринимает Россию как оппонента по холодной войне. Это Запад ведет себя не так, как будто Россия — это еще один Советский Союз, а воспринимает Россию и относится к ней на практике как к какому-то гигантскому Милошевичу там, да, или какому-то гигантскому Ираку. Вот если Россию так трактуют, то Россия тоже из позиции слабого, она же не может соблюдать правила больше, чем Запад их соблюдает. Поэтому она может себе позволить все, что угодно. Ну и вектор у нас сейчас совсем другой, да, если в Советском Союзе все-таки была попытка как-то уйти от массового террора и уничтожения людей там в гигантских количествах, то российский режим, наоборот, учится, да, уничтожать людей в промышленных количествах и движется в сторону все более массового уничтожения. Вот и после 2 лет там массового убийства людей в ходе войны с Украиной, да, удивляться тому, что они убили еще там одного заключенного, ну, это просто... Почему они будут ценить жизнь одного заключенного больше, чем там тысячи людей, которых они убивают просто на ежедневной основе?
Ну и надо сказать, своих граждан тоже, в смысле проявления нелояльности, да? Или Пригожина можно, конечно, тоже вспомнить. Тем не менее, вот давайте представим картинку. Мне кажется, что нужно смотреть на это и с западной точки зрения, и с точки зрения отношений, как они могут теперь выстраиваться. В этой бесконечно длинной пятничной очереди, я говорю про 2 февраля у Борисовского кладбища, стояли и дипломаты, и вот они потом приедут, это яркая картинка, и приезжать, в общем-то, не надо, были и трансляции, и фотокадры, и что угодно. И их правительство скажут: слушайте, ну, это действительно какая-то чрезвычайно непривычная для нас вещь. Кажется, мы должны пересмотреть свои отношения с Россией, подход к ней и вообще как-то осознать, что это крайне непредсказуемый партнер, которому, в общем-то, наплевать на прежние наши привычки, прежние наши договоренности, прежние наши ритуалы. Вот это новое, оно какое будет? Потому что логику Владимира Путина я могу понять. Ему приятно, наверное, должно быть двигаться в сторону Северной Кореи и как бы показывать Западу все, что с этой стороны границы, все мое. Вы сюда лезть больше не можете. Эти времена закончились навсегда. Я вам много раз говорил, а вот сейчас показываю. Да, вы можете быть сколько угодно обеспокоены судьбой Навального, Яшина, которому, кстати, сегодня, 4 марта, ужесточили в колонии его бюрократический статус, там вписали в личное дело, что он склонен к экстремизму. Или вот Чанышева, и срок пересматривается как раз сегодня, опять же, обвинение в кассации требует ужесточения, в смысле набавить срок. Вот демонстрация того, что вы в нашу Северную Корею, в наш Пхеньян не лезьте. Но Запад же тоже как-то уже должен на 3-й год войны понять, что что-то тут не то, старые методы не работают.
Владислав, ну мне кажется, это уже на самом деле случилось довольно давно. То есть это абсолютно не новость. С Навальным можно, да, сказать, что для части западной элиты, части западных дипломатов или политиков это такая более эмоциональная картина, потому что как бы восприятие Навального столько лет было как того человека, который является представителем альтернативы, подтверждение того, что альтернатива возможна, что тут как бы больше символизма, но в сухом-то остатке правила игры были пересмотрены уже давно, и вряд ли кто-то всерьез именно после этого события решил, что ого, ну, видимо, Россия Путина теперь совершенно другая. Более того, мне кажется, все эти пересмотры ужесточения, это не для Запада в первую очередь, это для россиян, которые остаются в стране, которые выходят, кричат «Россия без Путина», да, кричат имя Навального, что «ребята, вы окститесь, вот сегодня пару дней там еще мы вас там пускаем, позволяем, но как бы дальше-то возвращается все туда, где оно и было последние два года. Поэтому для стран Запада, мне кажется, все-таки более актуально то, что происходит в первую очередь на территории Украины, количество там жилых домов. Вот в Одессе совершенно недавно опять гибнут мирные жители. И все эти картинки многократные, и Буча, и все, что до этого было, многократно уже поменяли и переписали их представление о том, что из себя является сейчас режим Владимира Путина и как с ним можно взаимодействовать. С ним взаимодействуют очередными пакетами санкций, взаимодействуют обсуждением или там, не обсуждением очередных поставок вооружения Украине. Максим может, наверное, подтвердить, с начала полномасштабного вторжения на многих конференциях большое количество западных чиновников говорили, что наша российская политика – это наша украинская политика. То, что мы делаем в отношении Украины, снабжаем вооружением, там, даем дополнительные финансовые ресурсы, чтобы они справлялись. Вот это наш как бы ответ на то, что делает Россия.
Ну да, Антон снял с языка просто у меня. То же самое хотел сказать, что я не вижу, что именно со смертью Навального наступила новая эпоха. Скорее, новая эпоха наступила несколько раньше, с началом войны, а смерть Навального просто стала одним из последствий этой ситуации, когда, ну, собственно, не Россия Западу ничего особенно не может сделать без суперэскалации, не Запад России не может ничего особенно сделать без суперэскалации. По сути, следующая ступенька для России – это применение ядерного оружия, а для Запада – это вступление в прямое военное столкновение с Россией. Обе страны пока на такую эскалацию не готовы, поэтому они вот как бы находятся такими связанными руками друг против друга. Да? И что бы ни случилось, даже самые громкие события, типа там, смерти Навального, они на самом деле принципиально не меняют ничего в этих взаимоотношениях. Да? Эти взаимоотношения уже упали туда, где вот осталась ядерная ракета и отсылка западных контингентов куда-нибудь туда, под Купнянск.
Собственно, мы, наверное, бы и к этому пришли. Заявление Макрона несколько дней назад, что мы не исключаем возможность отправки своего контингента в Украину. Я, лично говоря, думаю, что это расчет на то, чтобы вернуть обратно дискуссию в европейских кругах на тему того, что нужно заниматься серьезно поставками вооружения, потому что если не поставки вооружения, то вот придется как-то в будущем делать такой шаг. Мне кажется, это абсолютно невозможная история. Отправка никакого контингента из стран НАТО в Украину невозможна. Ну, по крайней мере, невозможно представить сегодня никак. Но эту дискуссию можно опять раскрутить в сторону того, что ну давайте все-таки повышать как-то количество там снарядов, тяжелой артиллерии, всего того, что туда едет, поставляется, и производить это у себя в большем количестве. Ну и, может быть, добавим, что это такая фишка Макрона, немножко спровоцировать дискуссию в Москве, показать, что мы не такие, как Шольц, который говорит, не-не-не, мы там никогда ни за что. Показать, что вроде как мы готовы рассматривать другие варианты, что не думайте, что у нас полностью руки связаны. Но в реальности, серьезно, такую повестку сложно представить, что даже Польша рассматривает.
Я понимаю, почему я вас так навязчиво спрашиваю про это и про то, как могут строиться теперь договоренности с путинской Россией, потому что, ну, я, наверное, сильно поверил в эти переговоры и что вот эта концепция «почти договорились», но тут Путин как бы убрал с доски Навального, но считает, что может по Красикову договориться, почему-то ему там Красиков это ценен, можно опять же прочитать, да, на той же «Медузе» есть пересказ «Разговор с Игорем» с Христо Грозевым, где он говорит о том, что Красиков действительно может быть важным и как фигура, которая показывает остальным киллерам, мы вас не бросим, и вообще это достаточно штучный товар, у Путина таких не так уж много, и вроде там есть какая-то новая генерация, но мы про них знаем, ну вот это вот вся логика, это первая посылка, и она, я понимаю, что достаточно шаткая, а вторая, ну вот читаешь новость в духе, была на днях, Реджеп Тайип Эрдоган предложил все-таки начать переговоры, поскольку стороны дошли до известных пределов, да, достигли предела результатов, точнее, у него это так называлось. Дескать, дальше воевать бессмысленно, надо уже договариваться. Ну хорошо, как вы будете договариваться в такой деловой атмосфере, когда вы не верите слову партнера? Особенно все-таки, наверное, не стоит верить тому, что говорит Владимир Путин. Ничему из того. Вот этой вот, опять же, возвращаясь к образам холодной войны, которые в кинематографы транслировались, четкого отъезжания трех машин у моста, где обменяли их на нашего, нашего на их, и все друг друга уважают как противника, и ведут такую сложную шахматную игру, но этого больше нет. Есть драка на кулаках, и шахматы используются для того, чтобы кидать их в соперника, а доской этой бить по голове. Ну и, в общем, совершенно непонятно, как теперь может этот диалог строиться. Я слишком драматизирую, или у вас тоже есть все-таки ощущение, что сильно что-то сломалось в мире, и, в частности, в диалоге между Россией и Западом есть базовое недоверие?
Мне не кажется, что сломалось, просто это логичное предложение, да? На самом деле такие отношения были у многих стран с Западом, но просто это страны были Ираком, Северной Кореей, какой-то Сербией Милошевича, а это были страны совершенно другого масштаба. А тут как бы отношение Запада к России, особенно там с началом войны, оказалось таким же, как Crown State, да, как к какому-то государству-изгою. Но государство-изгой оказалось настолько крупным, что привычные методы работы с государством-изгоем, они немножко не срабатывают, они сбоят, да, потому что, во-первых, у вас есть и другие государства-изгои, и когда это все вместе сливается в одну эту гигантскую Axis of Evil, да, которую еще Буш придумал, она стала такой большой, что старые методы не работают, и надо придумать новый. А с другой стороны, со стороны, если Кремля смотреть, ну, если с ним обходится как государством-изгоем, то почему он должен впереди всех бежать и соблюдать какие-то правила? Он тоже себя ведет как государство-изгой. Мы удивлялись, что там Ким Чен Ын убил брата где-то там в Малайзии, отравил. Ну, вот ему надо было отравить брата, потому что был брат какой-то, да, у него там какая-то легитимность семейная, да, вот он его отравил. Ну, как общаются с Ким Чен Ыном? Так же общаются. А по сути обсуждается, например, там, с точки зрения решения украинского вопроса, нынешняя дискуссия на Западе исходит из того, что мы должны найти такое решение, которое не будет зависеть от того, соблюдает Россия договоренности или нет. Да? В это решение не будет вовлечено такой элемент, как доверие Владимиру Путину. Да? Вот его не должно там быть. Мы должны найти такое решение, чтобы ситуация решилась без этого. Потому что этого элемента у нас нет и никогда уже не будет.
Мне кажется еще важным, что проблема в том, что нет моста. Если бы вот был мост, за которым типа одна сторона другая, тогда понятно. А у нас вместо моста много-много километров линий соприкосновения, которые движутся туда-сюда, и еще постоянно летают ракеты в обе стороны. Нет формулировки, которую на самом деле в переговорах обсуждать. Потому что то, что Россия заявляет и продолжает заявлять, и чувствует себя сейчас в Украине в позиции сильного. То, что мы забираем все, что мы отписали по Конституции, это как минимум. Туда же продолжайте денацификацию, то есть убирайте часть политических элементов, которые нам не нравятся, убирайте там кучу вооружения, там оставьте 15 человек с двумя винтовками, условно говоря, на всю Украину, тогда мы будем с вами договариваться. Какой смысл сейчас России здесь идти на компромисс, я не понимаю. Они же, более того, понимают прекрасно, что как бы там ни шла сейчас дискуссия в Штатах, кто бы ни был президентом, все равно помощь рано или поздно будет в Украину поставляться, и в долгосрочной перспективе, там, не знаю, 25-го года у Украины будет больше вооружения, с которым России надо будет сталкиваться. Потому что, мне кажется, сейчас вообще Кремлю нет смысла с их точки зрения вести какие-то переговоры. Можно постоянно о них заявлять. Вот наши условия, если все условия примете, давайте, пожалуйста. Но это полная капитуляция. А так, в их понимании, это воспользуется моментом, пока у Украины там голод и по людям, и по снарядам, и по всему, и как можно дальше ее двинуть, пересануть, чтобы еще больше себе забрать. О чем договариваться?
Мало того, я бы сказал, не просто о чем договариваться, а кому с кем договариваться. С точки зрения Кремля он должен договариваться с Вашингтоном. Потому что, ну, кто такая Украина? Это ваши прокси. Ну, не будет же Советский Союз, там, условно говоря, там, я не знаю, договариваться с Ли Сын Маном во время Корейской войны без участия США. Да? Но если у нас идет Корейская война, давайте США и СССР будут обсуждать эту ситуацию. А тут США не будут обсуждать, что это вы напали на Украину, ведете войну с Украиной, а мы ее куда-то убираем, начинаем с вами договариваться о мире с Украиной. Это не может быть такого, да? Что Вашингтон с Москвой будет обсуждать решение украинского вопроса. То есть даже потому, кто является сторонами этих потенциальных переговоров, нет понимания, потому что для Запада Россия государство-изгой, а сама Россия считает, что она Второй Советский Союз и вообще великая держава. Да, естественно, должны разговаривать напрямую.
Очень нравится мне тезис твой, Максим, про страну-изгоя, которая оказалась просто очень большой, и прежние методы не работают. Ну, вообще, действительно, после убийства Навального видно, что больше нет санкций, которые можно было бы ввести. Но ты когда говорил про страны-изгои, мне кажется, ты один пример или не захотел привести, или забыл. Сирия. Там вот тоже лидер-изгой, который начал кровавую баню внутри своей страны и выиграл, по большому счету, с внешней поддержкой гражданскую войну и теперь возвращается в арабское сообщество, ну, в мировое совсем, ну, кто такая Сирия, чтобы ей, опять же, куда-то сильно возвращаться. И Владимир Путин на том примере и лично, наверное, извлек урок. Вот он там приезжал в Австралию, когда начались крымско-сирийские дела, и он сначала выглядел человеком, с которым никто стоять рядом не хочет, пришел улететь пораньше и там что-то блеять про то, что президент не выспался и ему нужно было восстановить режим. Ну а затем пришлось говорить с ним о той же самой Сирии, потому что туда прилетели МИГи, туда вошли войска и как-то пришлось налаживать диалог. Вот, наверное, Путин все-таки понимает, что есть страны-изгои и не всегда их судьба быть изгоями. Иногда можно навязать себя, что ли. Можешь ты это прокомментировать, насколько тут сирийский вариант релевантен?
Он рассказывал свою стратегию довольно открыто и публично, что надо делать, когда мама поставила в угол. Да? Надо стоять в этом углу, никуда не выходить, пока мама сама не начнет плакать, не упадет на колени, уговаривая, пожалуйста, выйдите из угла. Да? И То, что мы видим за последние годы, там, бог с ней, с Сирией, да, уже даже за последние там, за годы войны с Украиной, за эти два года, было достаточно событий, которые только убеждали Путина в его правоте. Ну вот да, в какой-то момент было тяжело. Казалось, что вообще все кранты. Можно вспомнить там, что весной 22 года не то, что какие-то паникеры, да, а вполне себе уважаемые экономисты говорили, что через полгода у России кончатся складские запасы там, и что-то еще закончится. Там. Ну, всегда надо назвать какой-то там срок, который через какое-то время. Да, и будет коллапс того-то, коллапс всего-то, коллапс 5-го, 10-го, никаких коллапсов нет. Да. Вот оказалось, что уже можно немножко и поувереннее себя чувствовать. Или дальше живем, оказывается, что началось обострение там, между Газой и Израилем. И вообще там и Россия вроде как и ни при чем, но с другой стороны более выгодного события для России, для Кремля, и не придумаешь, потому что вот вся эта двуличность Запада сразу стала видна. Весь арабский и мусульманский мир теперь понимает, что испытывает Россия, понимает, что все эти рассказы, что российское вторжение в Украину — это особенный случай. Это все опять западное вранье и лицемерие. Да? Но то есть, у него постоянно происходят события, которые убеждают, что надо просто подождать. Да? Потому что на самом деле вот ты подожди, и все будет так, как ты хочешь, рано или поздно. И разговоры о переговорах сейчас, мне кажется, очень такими. Когда Эрдогану, конечно, хочется, чтобы переговоры шли, потому что они будут идти у него, это добавит ему влиятельности в мировом масштабе, да, но понятно, что это совершенно не так. Стороны не исчерпали свою результативность, и Россия уверена, что все, наоборот, сейчас идет прямо в ее пользу, и надо пользоваться сейчас, пока это возможно. Какие переговоры могут быть в такой ситуации?
Мне еще кажется, в Москве очень сильно восприняли... Помните, было время, когда появилась формулировка, что Россию нужно победить на поле боя. И еще российская дипломатия, Лавров говорил, вы там, ну, типа, что, сдурели? Ну, типа, окей, ладно, хотите так, давайте так. И вот, собственно, провалилось украинское контрнаступление. Москва очень сильно обрадовалась, поняла, что есть все лимиты этой западной помощи и, в принципе, их возможностей. И, как бы, опять же, видит перспективу. Ну, вспомните Шойгу, который постоянно говорит там про 30 или сколько миллионов потенциально людей, которых можно поставить под ружье. Они смотрят на Украину, что там бегают, собирают людей по всей стране и довольно осторожно пытаются из Европы возвращать украинцев, которые должны будут стать под ружье. Ну и опять же, все эти переговоры и все заявления. Тоже посмотрите на то, что говорит Киев. Они постоянно говорят, если вы не вернете нам помощь, там, если не вернете то-то, не поставите то-то, мы не выдержим. Москва это все слышит и понимает, что вот еще чуть-чуть, и как бы, да, они могут посыпаться, и тогда уже придется с Путиным говорить, чтобы он не во Львове, да, остановился, а где-то чуть восточнее.
Ну и как с ним говорить-то, если веры никакой?
Это интересно, потому что этот вопрос не ты первый задаешь, да? На Западе очень сильно интересуется, как говорить с Путиным, если ему нельзя верить. Я решил поискать вдохновение в истории, и я посмотрел, почему Сталин остановился в Финляндии, да? Почему вот он решил, что надо это... Вот он лично, по тем данным, которые он получал, отчасти дезинформационным, у него было впечатление, сейчас будет высадка британского десанта, причем не только на севере, но еще и на юге около Баку. Он этого испугался и решил, что давайте сейчас пока закончим, пока можем. Да, пока ничего не случилось большого и страшного. Ну, то есть, это только с позиции силы, да? Ну, как тут? Никак не работает. Уговоры, 25 лет уговоров никак не сработали.
И, кстати, заметьте, по российскому ТВ они постоянно вспоминают эту историю, мусолят историю про то, что вот в какой-то момент мы увидим западные контингенты в западных областях Украины. Что, мол, вот как бы этот может случиться момент, и тогда мы вот там где-то на Эльбе очередной встретимся, но уже с совершенно другим настроением, и сделан будет этот раздел.
Хорошо, давайте поговорим, может быть, несколько литературно про реализм и идеализм во внешней политике. Насколько можно ждать увеличения идеалистичности, да, в отношении Российской Федерации, большего разговора про идеалы, про ценности и меньшего про реализм. В общем, наверное, трюизм говорит, что Путин долгое время, собственно, на этом и играл. Его на Западе так и воспринимали. Но он, конечно, парень не особо приятный. Ну, газ дешево продает. Что-то было в Грузии при его этом прокси Медведеве. Ну, вроде не критично, зашли и вышли. Ну, Крым, но Крым же добровольно. Всегда находилось объяснение, почему не нужно резко менять отношения с Россией, почему нужно сохранять это взаимовыгодное существование. В первую очередь немецкая, да, экономика от этого выигрывала. Но теперь Путин как будто бы, сам этого не желая, навязал логику более идеалистическую вместо реалистической и Украиной, и Навальным, своими странными рассуждениями о традиционных ценностях и историческом праве Российской Федерации на какие-то земли от Украины до Аляски. Это ведь хоть и сатанинские, но, в общем-то, идеалы. И когда он все это говорит, в том числе Карлсону или где-то еще транслирует, это звучит так, что, ну да, я понимаю, что война в Украине была не очень рациональным поступком, но послушайте, еще в 13 веке вот это все, это тоже своеобразная система ценностей, и он ее как бы предъявляет как иерархически более значимую значимую, чем реализм и здравое понимание, что произойдет со страной, там, с представителями твоей элиты, у которой есть какие-то активы, вообще с твоим, возможно, правлением, да, что оно ослабнет. Никогда до этого, кажется, не было у него переворотов-то военных или попыток, да, мятежей никогда вооруженных людей не наблюдалось за предыдущие два десятилетия. В общем, можно ли сказать, что отношения между Россией и Западом становятся более идеалистичными, и Запад волей-неволей тоже сформулирует не столько реалистичное, сколько идеалистичное представление о России, будет предъявлять: нет, вы уж сначала с политзаключенными, вы уж сначала вот это сделаете, а потом мы будем говорить.
Мне кажется, это очень далекая перспектива вообще. Вот это все нерелевантно в сегодняшнем моменте, что там Запад будет предъявлять. Совершенно понятно, что сейчас главное препятствие в идеологии России и Запада не какие-то проблемы в западных подходах, потому что западных подходов за 25 лет чего только не перепробовали. Каких только не было западных подходов, каких только не было западных лидеров, каких только предложений оттуда не сыпалось. Но сейчас проблема с российской стороны. Сейчас проблема в том, кто возглавляет Россию и кто является неизбежным участником всех этих разговоров. И пока эта проблема не решится каким-либо образом, никакого диалога быть не может вообще. Независимо от того, чтобы там Запад думал реалистично, идеалистично или еще как-то. Да? И пока он там, никакого диалога не будет.
Да, я сверху могу добавить то, что, мне кажется, вообще все подходы к международным отношениям, которые у нас существовали, они все коллапсировали на примере России. Сначала с Крыма, и потом дальше. Можно посмотреть на все эти дебаты, там, не знаю, позиции Макфолов, Мишхаймеров. И, ну, все ребята в своих расчетах, они как бы ошиблись. Никто не смог до конца не объяснить ни поведение, ни дальше не может предложить, какие, значит, нужно меры предпринимать, чтобы это дело сработало. Мне кажется, этот вопрос станет очень важным вот именно в тот момент, о котором говорит Максим, когда сменится руководство. Вот тогда будет важно, по какому принципу Запад будет дальше выстраивать отношения, захочет ли он поверить в гипотетическую возможность, что Россия может быть другой, значит, из этой позиции нужно будет выстраивать другие отношения. Либо все, Россия вписывается, условно говоря, в категорию там Северная Корея, Иран, Саудовская Аравия, это типа совершенно другие страны, другой мир. Россия – это Россия, она всегда будет Россией. И после Путина надо будет заниматься тем, что выстраивать там новую линию обороны и общаться с Россией только исходя из того, что вот давайте там ограничим там дэмэдж, который вы делаете, но мы с вами больше как бы не дружим, не общаемся, никакой ценностной у нас общей повестки не может больше быть. Либо же они, еще раз, поверят в то, что может она быть, ну, условно говоря, то, о чем говорил Алексей Навальный, то, как бы, почему его фигура так важна в западном дискурсе, потому что он как раз представлял, да, и представляет идею о том, что Россия может быть другой, и, соответственно, значит, можно с ней будет говорить по другим принципам. Но, опять же, пока это все как бы рисунки где-то там на стене в соседнем дворе, потому что, ну, пока у нас выборы через, сколько там, через неделю и ближайшие 6 лет, даст бог ему, видимо, будет продолжаться все по той же непонятной схеме, которую мы имеем сегодня.
Можно я тогда напоследок следующим образом спрошу? То, что мы наблюдаем на примере России, это эксцесс, это исключение из правил, и будет некая нормализация и возвращение к условно старым временам, или это общая эрозия международной системы, взаимоотношений, правил. Часто про это можно слышать, что Россия тут хоть и яркий, например, но, в общем, многие так, наверное, уже поступают и будут поступать. И дело в том, о чем вы тоже говорили, не осталось в мире полицейского, да, нет полиции, она не утонула, но улетела из Кабула, причем так быстро, что людей самолет сдувало, которые за этот самолет цеплялись, и все, теперь все творят, что хотят, и будут творить в ближайшие годы, пока жандарм не найдется, или там, пока Америка не решит, что она как жандарм все-таки хочет вернуться.
Нет, мне кажется, все-таки можно посмотреть на Китай, да, его взаимоотношения со Штатами – это история куда более важная, на самом деле, ну, в перспективе ближайшего там века, или, не знаю, нескольких там десятилетий. Они все же несколько более, так скажем, продуманно, рационально, осторожнее ведут свои отношения, даже когда напирают. Кейс России объясняется тем, что есть ядерное оружие. Это очень важный фактор. Было представление о том, что российские энергетические возможности, ну, вспомните, да, что мы вас там заморозим и так далее, что может влиять на всю ситуацию в мире. Ну, как бы место в ООН тоже добавляет определенного вкуса, флейвора, да, но не так важно. И, собственно, личные представления отдельного руководителя на высшем посту в государстве, который, ну, жестит. Далеко не все, даже те режимы, которые в контре Запада, настолько жестят и как бы не используют какую-то рациональную, более-менее логику. Но Россия, да, действительно супербольшая, суперсильная, если ее рассматривать в категории изгоев. И опять же, ядерное оружие, его использование – это фактор, который очень сильно всю эту дискуссию корректирует. Страх есть, и он никуда не денется.
Мне кажется, что хаос – это вполне естественное состояние. А вот то время, которое было непродолжительное, когда там были какие-то правила, но это было связано с тем, что там было или один участник, или два участника. Когда один участник, два участника, проще договариваться. Понятно, что если это не первый, то второй. Да? Если не второй, то первый. Все за что-то отвечают. Да? Можно было договориться. Но в целом это была такая... Скорее, исключительное положение в международных отношениях в истории, да, чтобы можно было так четко понять, как устроено взаимодействие глобальных всех этих многочисленных участников. Да. То, что этого не будет. Но там скорее, да, все равно же при всех этих разговорах про многополярность, она многополярность такая немножко асимметричная получается. Когда у вас есть один полюс, который прям очень-очень большой Запад, да, и который на самом деле довольно cohesive, да, внутри такой функциональный, объединенный, способный выступать с едиными политиками более-менее при всех внутренних противоречиях, да. И этот полюс, никто с ним особо не готов у него что-то там отбивать, конкурировать напрямую, да, и создавать альтернативные. Этот полюс есть. Есть отдельные полюса, которые поменьше, такие маленькие полюсики, да, и они в чем-то ругаются с этим большим полюсом, в чем-то, наоборот, сотрудничают, в чем-то между собой сотрудничают, в чем-то посылают друг другу, потому что им большой полюс важнее, да. Вот что-то такое выстраивается, ну, оно может быть довольно хаотичное по мере выстраивания, но, собственно, что такого страшного-то в хаосе? Ну, как-то потом устаканится, может быть, не знаю. Но, то есть это не прям вот такой распад на какие-то отдельные прям враждующие царства, да, это скорее один большой полюс, который просто перестал быть единственным, и появилось много маленьких полюсов, которые находятся с ним в сложных отношениях, в сложных смыслах, не то, что они плохие и сложные, а в том, что они в чем-то сотрудничество, в чем-то враждебность. Да? У кого-то пропорция враждебности там гигантская, как у России, которая просто посвящает все свое существование этому, да, это единственный приоритет. У кого-то это там гораздо меньшем проценте, как у Китая. У кого-то еще меньше там какой-нибудь Бразилии, да, враждебности совсем мало. Но и тоже не означает полную интеграцию в этот полюс западный. Ну, как-то вот так что-то выстраивается, такая штучка. Она, может, и хаотичная, но своя логика в этом есть какая-то.
Не знаю, мне все равно кажется, что мы так или иначе в конечном счете будем стремиться как мир к какой-то системе, которая сбалансирована. Многополярный мир, когда там какое-то 5-6 количество там акторов, это тотальное, почти беспробудное противостояние. То, что, собственно, было большая часть там нашей истории, там европейской истории. Но все равно какую-то систему, чтобы она балансировала, два актора – очень нормальная система. Как бы один актор, ну вот не получилось. Два полюса, там, не знаю, ну, можно посмотреть то, что российские международники все это время думали, как они воспринимали то мягкая, значит, биполярность, в которой, значит, будет Китай, плюс там Россия, Иран где-то с какой-то стороны, с другой стороны Запад. Но в любом случае, это тоже, на самом деле, вопрос даже не столько международных отношений, сколько философии или даже математики. Какое количество акторов может функционировать, чтобы это не превращалось все время в постоянный хаос, потому что система будет стараться как-то себя сбалансировать, при том, что полноценное противостояние по максималкам у нас – это уничтожение всего мира. Про это тоже не надо забывать.
Спасибо большое. Очень почему-то развеселило словосочетание «мягкая биполярность».
Но там ребята очень креативные по словам, по конфигурациям. Надо же чем-то как бы на хлеб все зарабатывать.
Это были Максим Саморуков, эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, и Антон Барбашин, политический аналитик и редакционный директор аналитического центра «Ридл». Недавно в соцсетях один добрый человек отметил меня в своей записи, в которой рассуждал о том, что делать после смерти Навального людям, которым его взгляды и его образ будущего близки. Меня он в своем тексте назвал занудливым, ну что ж, хорошо. Но по сути все очень здорово. Там написал, что один из пунктов, который можно осуществить сейчас, это помочь мирным украинцам. Такой сбор объявили телеканал «Дождь», проект службы поддержки и «Медуза». Найти его можно по ключевым словам «сбор» и «давайте», потому что «давайте» — это, собственно, название проекта. А еще, написал этот автор характеристики «Занудливый Горин», поддержать можно и саму «Медузу». Ну, то есть произнес ровно то, о чем я часто вам повторяю на прощание. Все ссылки, как помочь нашему изданию, есть в описании к этому эпизоду и ключевые пункты. Ваша безопасность, безусловно, важна. Если вы в России, поддерживать «Медузу», пожалуйста, не надо. Второе. Ваше благополучие. Ни в коем случае мы не важнее вас или вашей семьи в списке трат, так что не можете себе позволить не корите себя. Третье. лучше регулярно отправлять нам пожертвования. Так мы сможем планировать работу редакции и траты на, собственно, содержание журналистов и других сотрудников нашего медиа. Ну и сумма от 15 евро и выше было бы очень здорово, так как в этом случае большая часть вашего пожертвования достанется именно нам, а не уйдет с комиссии. Дорогому слушателю отдельное спасибо от, третий раз скажу это прилагательное, занудливого меня. И, конечно же, огромное спасибо всем, кто уже жертвует нам деньги. Вы слушали «Что случилось?», подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.